студии Илья Харламов. Здравствуйте. По факту в составе России юридический аспект присоединения вопрос другой. ЕСПЧ признал, что Крым находится в фактической российской юрисдикции с 27 февраля 2014 года. При этом от рассмотрения проблемы с точки зрения международного права суд отказался. Но признал, что некоторые обвинения Киева в адрес Москвы по событиям на полуострове не доказаны. На линии генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, скажите, пожалуйста, вот признание фактической российской юрисдикции, это что означает? Да, это что-то прорывное, что-то новое, или просто ЕСПЧ признал факт, и в этом, собственно говоря, никакой новизны нет?
Нет, новизна определенная есть, потому что раньше с разных уровней европейских политических институтов звучали резкие отповеди относительно Крыма и ситуации, возникшей после 2014 года. Сейчас европейские институты потихонечку сдают, понимая, что в дальнейшем их жесткая позиция будет крайне деструктивной. Тем более, что доказать незаконность выхода Украины выхода Крыма из состава Украины невозможно. Она полностью соответствует международному праву. Именно поэтому за последние 6 лет ничего и не сдвинулось, что называется, с мертвой точки. Если бы были хоть какие-то малейшие основания для того, чтобы признать это незаконным, это было бы уже сделано. Поэтому вместо того, чтобы сосредоточиться на конструктивном взаимодействии, в том числе с Россией, европейские институты обращают внимание, и американские институты обращают внимание на то, что якобы претензии есть только к референдуму, законности его проведения. Хотя здесь тоже это всего лишь, что называется, бла-бла-бла политика. Потому что никаких оснований для признания этого референдума незаконным нет. Помните, такая уловка была предпринята? Давайте проведем еще один референдум. То есть на самом деле речь шла о том, что Россия, как бы соглашаясь на второй референдум, косвенно признает, что
незаконность первого.
Первый был незаконным, да. И дальше могли бы быть некоторые юридические основания для оспаривания выхода Крыма из состава Украины. Мы на это не пошли, потому что у нас тоже грамотные юристы. И вот результат сейчас. Ситуация потихонечку разворачивается правильном направлении.
Дай бог. А скажите, что вот почему, собственно говоря, ЕСПЧ, я так понимаю, что украинская сторона, она же хочет все и сразу, да, в комплексе, чтобы ЕСПЧ признал незаконным присоединение Крыма с точки зрения международного именно права, да, а вот суд этим не стал заниматься. То есть опять тут некое многоточие, да?
Нет, это не многоточие. Это нежелание европейских институтов окончательно терять свою репутацию просто. Потому что они прекрасно понимают, что Украина их подталкивает к неправовым действиям, что в свою очередь может спровоцировать выход России из Совета Европы. Это вполне реально в результате. Потому что если ребята уходят с правового поля, что нам там делать тогда?
Вот я просто не могу понять, если уже, так сказать, в корень проблемы смотреть, как Козьма Прутков предлагал, вот это решение, да, фактически, ну это не решение, признание фактически юрисдикции России, оно каким-то образом, если уже по сути говорить, по существу, оно каким-то образом приближает к признанию, ну, Западом, все-таки это Европа, Европейский суд, признанию Крыма российским, да, или не очень?
А зачем? Вот смотрите, в советское время Прибалтика входила в состав Советского Союза. Это не было признано западными странами. Ну и что, от этого было как-то холодно либо тепло нам? Нет. Ну и все.
А, кстати говоря, какие-то, я вот сейчас просто не помню, так навскидку, а какие-то санкции за Прибалтику?
Конечно.
После войны, я имею в виду, применялись в отношении Советского Союза?
Советский Союз постоянно подвергался западным санкциям. Просто мало кто это помнит в силу удаленности событий. Это обычная практика со стороны Запада была.
Ну вот, тем не менее, нынешние санкции, которые, в общем, не ослабевают ничуть, а либо автоматически продлеваются, как это европейцы делают, либо новые вводятся, как американцы. Нет, я просто к чему? Официальные лица в России признают, что все-таки они достаточно болезненны, да, и...
Так болезненны, хорошо, потому что они стимулируют нашу экономику переходить к реальному процессу импортозамещения, а не говорить о нем, потому что иначе никак, понимаете? Поэтому санкции – благо. Они стимулируют наших чиновников, которые очень всего боятся, на мой взгляд. Ну и прежде всего боятся, что им закроют визы на Запад, отнимут недвижимость там и так далее. Вот. Они этого опасаются, да, поэтому не чешутся. А реальные западные санкции заставляют их крутить экономику и делать так, чтобы она развивалась уже в импортозамещенном виде. Что, я считаю, в конечном итоге будет только благом.
А возможен ли такой сценарий, когда Запад, ну, постепенно, как бы, знаете, незаметно, я бы сказал, начнет микшировать санкции именно в отношении Крыма, предпринятые, чтобы туда могли зайти какие-то российские компании, такие как Сбербанк или западная компания?
Конечно. Прецедентным случаем была ситуация с «Северным потоком-2». Он крайне выгоден Европе. Он диверсифицирует энергетические потоки и так далее. И обратите внимание, несмотря на санкции, чудовищное давление политическое и даже полную, частичную продажность европейской элиты по отношению к США, тем не менее проект завершается и будет реализован. Вот то же самое произойдет с Крымом в течение некоторого времени.
А что касается украинских претензий, да нет, это даже не претензии, а обвинения, значит, что вот убивало, дескать, силовики убивали мирных граждан, преследовали там журналистов, запугивали, вот это в этой части Европейский суд признал недоказанными эти вещи. Вот что это для Украины, значит, это какой-то проигрыш для нее или так небольшой пораженец?
Здесь приходит на ум фраза из американского старого фильма «Красная жара». Какие ваши доказательства?
Для того, чтобы было такое.
Утверждать подобного рода ужасные вещи, необходимо иметь на руках доказательства. Этих доказательств нет. Что, собственно, и признал Европейский суд по правам человека. До свидос.
И больше, собственно говоря, и сказать нечего. Там частично
недоказанность, правда. Недоказанность. Это значит отвалить. Вот и все. Выражаясь простым человеческим языком.
Да. А вот еще такой вопрос. Известно, что на Украине теперь вопрос реинтеграции, как там говорят, Крыма и Донбасса рассматривается в одном пакете, да, там даже в министерстве расформированы были соответствующие управления по Донбассу и по Крыму, отдельные, да, теперь это единый вопрос. Вот с этой точки зрения, если посмотреть, какие еще там усилия готов Киев предпринять, и в том числе при помощи европейцев?
У них единственная сейчас модель, вернее, вариант развития событий – это военная оккупация Донбасса и Крыма. Они надеются на военную помощь США, которая, кстати, оказывается в полной мере и никогда не прекращалась, несмотря на попытки Дональда Трампа все-таки это сделать, прекратить. Помните, он подморозил помощь Украине военную, но вынужден был сделать разморозку под влиянием лоббистов, потому что демократы получают хорошие откаты с этой помощи. Вот, поэтому им эта ситуация очень выгодна. Деньги выделяются, они частично уходят политикам Демпартии, частично поступают на Украину, поддерживая военный тонус. Я подозреваю, что, конечно, никакого вооруженного конфликта не будет, потому что денег не хватит на полноценный вооруженный конфликт. Но эта откатная система, она очень хорошо работает в материальном плане, в финансовом плане, для украинских коррумпированных политиков и для американских коррумпированных политиков. Поэтому напряженность сохраняется. Это деньги.
Деньги, да, Алексей Алексеевич. Но помимо денег есть еще такая страна, как Турция. Мы видим и знаем, что она усиливает контакты, в том числе и по военно-технической линии с Украиной. И не только контакты, но и поставки там беспилотников, и даже производство вроде бы готово разместить. И там была новая стратегия недавно принята как раз военно-технического сотрудничества. Вот Турция не может ли стать фактором решимости Киева решить этот вопрос силой?
Конечно, может. И плюс я сюда бы добавил Британию, то есть Англию, которая активно разрабатывает проекты по размещению на территории Украины постоянного контингента, что является, безусловно, прямым нарушением украинского законодательства. Но, тем не менее, украинские власти на это идут. Благо, Владимир Зеленский, побывав в штаб-квартире МИ-6, видимо, был завербован там. Это предположение просто, вы понимаете, да? Хотя очень похоже, судя по его последующим действиям. И к Турции я бы сюда добавил Англию. Поэтому, да, ситуация усложняется, она уже давно перестала быть томной, вот, и нам необходимо реагировать соответствующим образом. Но мы реагируем. Мы реагируем. Не хотелось бы до этого обсуждать.
Не будем раскрывать все тайны, да. Алексей Алексеевич, в завершение я же не могу не спросить, о все-таки изменении американской политики, приходе Байдена. Вот насколько точка зрения Соединенных Штатов изменится на Крым, на его принадлежность и на помощь Украине? Это тоже важная история.
Давайте так. Приход Байдена – это не панацея. И это скоро поймут те, кто радостно сейчас хлопает в ладоши в Европе, на Украине и так далее. Дело в том, что Байден будет президент, который крайне ограничен в своем функционале, чисто по состоянию здоровья. Поэтому я предполагаю, что...
Но его команда тогда, давайте расширим, его команда.
Ничего радикально не изменится в отношении России, и, во всяком случае. По той простой причине, что ту команду, которую он сейчас набирает, это команда так или иначе выросшая, взращенная вторым сроком Барака Обамы. А мы прекрасно помним, второй срок Барака Обамы – это расцвет русофобии в США. Поэтому продолжим в том же тонусе находиться.
Все понятно. Спасибо вам большое. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.